Обратимся мы сейчас к следующей теме, к теме, первой теме оккультной практики, это эзотерика. Мы будем с вами говорить об эзотерике, будем говорить о магии, будем с вами говорить о спиритизме и будем с вами говорить о сатанизме. И прежде чем обратиться к этой области, этого темного, этой темной действительности, я не знаю, откуда вы, кто вы. Когда я читал лекции на эту тему в Петербурге, некоторые девчата ночь спать не могли. Кто из вас такого вообще переваривать не может? А? Я никого пугать не хочу. Мы просто будем тут, мы должны заняться этими вопросами, потому что вам надо дать информацию, что там делается, прежде чем мы подойдем к вопросу лечения и помощи, и душепопечительной работы. Если в течение этих лекций вы вдруг почувствуете, мне кажется, что нечто похожее делается со мной, я вас очень прошу, прежде чем делать выводы, обратитесь, пожалуйста, ко мне. Да? Не нужно делать никаких выводов, пожалуйста. Вы понимаете? А то уже были некоторые люди, потом прибегают и говорят, вы знаете, а я бесноватая. Вы говорите, какая вы бесноватая. Не делайте, пожалуйста, никаких быстрых выводов. Вы меня понимаете? Хорошо? Итак, что такое эзотерика? Эзотерика – это методика опознания, проникновения человека в таинство прошлого, настоящего или будущего с помощью сверхъестественных явлений и сил. Метод опознания прошлого, настоящего, будущего с помощью сверхъестественных сил. Методы эзотерического познания. У нас нет времени сейчас заняться всеми деталями. Я хочу назвать только некоторые, потому что время не позволяет заниматься теперь детально. Во-первых, ясновидение. Это способность получить информацию от сверхъестественного источника путем мысленного или ментального контакта. Ясновидец – это своего рода прорицатель. Человек выходит на мысленный контакт, и в момент вот этого контакта он получает информацию. И эту информацию он выдает дальше. Вот. Без этого контакта, без этого ментального контакта информации не может быть. Гадание. Гадание – способность получить информацию от сверхъестественного источника путем ритуала. Если ясновидец ищет контакт, мысленный контакт, с силой извне, с источником информации извне, то гадающий ищет получить информацию путем определенного строгого ритуала. Откуда все эти ритуалы? Сейчас с вами разговаривать, на эту тему разговаривать нам не надо. Целая такая школа существовала. Когда мы подойдем к сатанизму и будем говорить о современном сатанизме, то современные сатанисты, они долгие годы содержали библейскую, своего рода библейскую или сатанинскую школу, школу ритуала на одном из островов Средиземного моря. И там такие ритуалы были креированы, созданы. Это гадание по картам, гадание на кофейной гуще, гадание на кристальном шаре, гадание на расплавленном воске, свинце, вылитом на воду, гадание на костях и так далее. Значит, все эти методы выяснить или получить определенную информацию связаны с тем, с чем? Связаны с интерпретацией того, что будет. Вот вылили, допустим, свинец на воду, и тот цветок, который на воде появится, он говорит что-то. Значит, опять-таки, человек, послушавшись и выдержав вот этот ритуал до последней точности, получает информацию. Но эта информация, она передается ему мысленно. Это внутренний мысленный голос, который слышит человек в себе. Опять-таки, как ясновидение, так и гадание запрещено. Левит 19.26, исход 22.18 – места Священного Писания, которые вы можете прочитать, где такого рода способность Богом отвергается. Второзаконие, 18 главу, 10 по 12 стих, мы сегодня утром читали и говорили на эту тему. Следующий метод эзотерический – это хиромантия. Хиромантия – это гадание по линиям руки. И очень часто хиромантия обосновывается с Библией в руках. Псалом 30, 16 мы читаем «В твоей руки дни мои». Иов 37, 5, 8, он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его. Или Псалом 38, 5, «Скажи мне, Господи, кончину мою, число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой». Вот, эти два первых места Священного Писания очень часто употребляются, чтобы доказать, да, если в твоей руке дни мои, то здесь же написано, что в моей руке дни мои. Это в твоей руке дни мои. Ничего общего не имеет с моей рукой. Он полагает печать на руку каждого человека, дабы все люди знали дело его. Это слово, употребленное тут в еврейском, хатам, не означает, что на моей руке описана, так сказать, жизнь моя, на моей руке схематически указана моя судьба. Слово «хатам» означает «опечатать», «заключить», «заключить», «закрыть». Он полагает на руку каждого человека жизнь, которую он закрыл. Он решил, он подарил, он положил ее, он в руку человека, в руки человека положил жизнь. Значит, разговор не идет о каком-то доказательстве хиромантии в Священном Писании. «Скажи мне, Господи, кончину моих и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой». Вот она, смиренная просьба Давида. Мы обращаемся за информацией не к линиям руки, а обращаемся за информацией о нашем будущем Господу нашему. Гороскоп. Что значит гороскоп? Это определение судьбы человека по положению планет и созвездий по псевдонаучным теориям астрологии. Астрология учит нас, что человек рождается по определенным знакам, которые определяют его судьбу, и только когда мы систематически исследуем вот этот небесный знак, мы способны жить счастливо. И когда мы живем послушно вот тем выводам, той интерпретации, сложившейся констелляции звездной, мы будем жить счастливой жизнью. Вот. Опять-таки, когда я разговариваю с человеком, который живет по гороскопу, очень часто они отвечают следующее. Они говорят, вы знаете, я вроде бы живу счастливо, но с другой стороны, я как-то завишу от этого счастья, которого я никогда не получил. Понимаете, я вроде бы имею какое-то счастье, вроде бы. Иллюзия. А кто отец иллюзии? Дьявол. Лозоходство, или так называемая радиоэстезия. Это способность человека с помощью своеобразной лозовой рогатки выявлять недоступные человеческому восприятию предметы. Я сегодня утром рассказывал, как в Парагвае даже некоторые верующие ищут воду благодаря вот этой рогатке. В Осии 4.12 там ясно сказано, что мы не опрашивали дерево. Не опрашивали. Это мерзость пред Богом. Лозоходство, тут не рогатка и не лоза указывает нам на, дает нам информацию, а сила, которой мы обращаемся, обращаясь к дереву. Маятник. Об этом мы сегодня тоже уже несколько говорили, или отвес. Это, в принципе, та же самая радиоэстезия, тут метод несколько другой. Используется часто при диагнозе, выбор лекарства, определение будущего партнера. Ну, вышла за него, я за него вышла замуж. Вы знаете, маятник выбрал мне партнера, а теперь партнер оказался дьяволом. Медитация – это погружение в глубины космического сознания с целью получения недоступного естественным путем знания. Мы различаем различные формы медитации. Об этом здесь речь никак не может пойти, у нас времени просто не будет. Трансцендентальная медитация, йога, агни-йога очень распространена в территории России. Теперь психоделика. разговор идет о контакте с силами сверхъестественного мира впоследствии употребления наркотиков. Между прочим, это очень часто я встречаюсь с людьми, которые, ну, наркоманами, которые употребляют наркотики, они говорят: вы знаете, там, в этом путешествии, я встречаюсь с такими существами, о которых я речи здесь вести не могу. Вот. В определенных кругах наркотики употребляются, специально употребляются на встречу с силами потустороннего мира. Психоанализ – это расширение сознания человека путем гипноза с целью получения доступного естественным путем знания. Опять-таки человек, расширяя свое сознание, обращается к методам вне контроля. Человек уже не контролирует процесс, он получает познание, которое исключает его контроль. Ему необходимо верить вот этому источнику информации. Он доверяется этому источнику информации. Да? Сверхъестественные переживания различного рода. Итак, эзотерика дает человеку определенные познания благодаря контакту с источником познания вне человеческих способностей. Последствия. Мы с вами говорили о том, что Иисус Христос сам установил метод. Он сказал, Матфея 9:29, «По вере вашей и будет вам». И смотря, какому источнику информации я доверюсь, такую информацию я и получу. И доверившись этой информации, в конце концов, я стану рабом того источника, который выдал информацию. Это же ясно. Человек попадает под контроль демонических сил. Человеку представляется альтернативный жизненный план. Я сегодня вам привел несколько таких примеров, где разговор шел о будущем. И люди поверили такому альтернативному плану и в конце концов стали пленниками. Таких людей ожидает наказание Бога и в конце вечная погибель. Прежде чем двигаться дальше, вот, я хотел бы остановиться здесь на несколько минут. Если у кого есть вопросы, понимаю, что мы очень быстро сейчас тут проходим те вопросы, но я не хочу заниматься слишком долго этой черной тучей. Есть у кого вопросы?
Так, Йоганнес, я хочу спросить, насколько существенна информация, которую мы получаем от оккультно обремененных людей?
Я, например, никогда не верю. Я считаю, что это очень глупо, когда вот перед нами сидит бесноватый, и мы начинаем его расспрашивать, да, этого демона. Потому что, в общем, раньше, ну, человек же тоже учится, и вот бесноватый пришел, и мы хотим ему помочь, и мы начинаем его спрашивать. Как твое имя? Да? В Орше у нас было интересное переживание несколько лет назад. Некоторые из вас были на этой евангелизации. Там был мальчик один, который... Коля, да, попал под влияние демонов. И вот мы, значит, его спрашиваем: как твое имя, этого демона? И демон другим голосом отвечает нам: во имя Иисуса Христа повелеваем тебе. Отвечай, отвечает, назвал имя. Мы начинаем его изгонять, всей братьей. Исходи, такой, такой, сякой, исходи, уходи. Потом он вдруг: ха-ха-ха-ха-ха, меня так не звать? А? Опять мы его спрашиваем. И вы знаете, я вообще ушел от такого метода. Я считаю его глупостью. Зачем мне нужно знать, как его звать? Его надо гнать. Его надо гнать в три шеи. Мне не нужно знать его имя. Если мне надо знать, Господь мне откроет. И тогда я у Господа буду спрашивать. И только когда я со Сашей Борисюком ушли в сторону и стали просить у Господа: Господи, почему он не уходит? Мы часами мучились. Он нас замучил. И Господь нам открыл. Тогда мы вернулись и делали то, что Господь нам открыл. И тогда не прошло и нескольких минут, и в конце концов демон покинул этого Колю. Не узнали мы имя, нам он и не нужен. Коля освободился и без имени. Если Господу надо будет, чтобы мы узнали его имя, мы узнаем у Господа его имя, нам нечего этого демона спрашивать. И очень опасно, когда мы начинаем демона расспрашивать, там сказать: ну расскажи, а как это, вот как в этой семье, а как у этого? Ой, это как страшно. Но иногда демон и нас пугает. были на одной евангелизации, и вот бесноватый мальчик пришел каяться. И стоим группа молодых людей, и вдруг этот демон поворачивается к одному из членов группы и говорит: «Че, ты хочешь мне помочь? Ты хочешь меня изгнать? Я сейчас всем расскажу, что ты делаешь». Ой, как они будут радоваться этой информации. Как он дал дёру оттуда, этот парнишка. Потом на следующий день пришел каяться. Потому жизнь его была полна грязи. Нет, грязь и грехи, они все известны дьяволу. От него этого не упрячешь. Поэтому, когда мы начинаем работать вот с такими людьми, нам надо быть чистыми. Чистыми от греха. Вопрос, который я хочу затронуть, это магия. Что такое магия? Это использование человеком сверхъестественных сил в личных интересах, как положительного, так и отрицательного плана. Как на добро, так и на зло. Как на добро, так и на зло. Методы магического воздействия. Во-первых, экстрасенсорика. Что такое экстрасенсорика? Это сверхъестественная способность человека воздействовать на внутренние процессы человеческого организма и души с целью их урегулирования. Основной метод экстрасенсорика представляет основной метод альтернативного, так называемого альтернативного лечения. Да? Несколько таких быстрых выражений. Воздействие на систему саморегуляции организма. Нормализация биополя человека. Кодирование организма в нужном направлении, так называемое состояние кандыбы. Аутотренинг, биомагнетическое регулирование энергосостава организма. Я могу привести вам целый ряд других так называемых систематических выражений, которые употребляются в области экстрасенсорики. О чем идет речь? Разрешите мне это очень просто вам объяснить, попытаться хотя бы. Между прочим, все представители вот этого мира простых выражений не находят. Речь идет о том, что мы, люди, состоим не только, скажем, из тела, души и духа, а что между нашим телом и нашей душой существует еще некоторое другое тело, которое описывается в терминах, вот скажем, биополя или биомагнетического состава или еще чего-нибудь в этом роде. И вот это тело, да, энергетический состав, это тело действительное, оно находится в постоянном обмене, скажем, с космическим энергетическим полем. Мы способны на обмен энергией друг с другом. И понятно, не только боксеру понятно, понимаете, там тоже идет обмен энергией. Но об этом речь не идет. На обмен энергией друг с другом, отсюда и лечение теплом рук наших и так далее. Вот. И это энергетическое тело, назовем его на момент вот так, это энергетическое тело, которое дано нам, оно может выйти из необходимой гармонии. И для этого необходимо, так сказать, нормализировать каналы энергии. Нормализировать эти каналы энергии, возможно, различными методами. Я хотел бы вам привести один пример. Этот пример рейки. Рейки, метод лечения был создан в Соединенных Штатах Америки японским даже богословом, который искал ключ к исцелению, к духовному исцелению Иисуса Христа. Так он говорил. И он на многие годы ушел в определенную глушь, в такое непосредственное общение с Духом, Духом природы, с Духом Божиим, как он говорил, и искал этой информации. И вот он получил символы, 7 различных символов. И он говорит, когда человек начинает веровать в символы, употреблять его, тогда он нормализирует в энергетическом составе человека те силы, которые урегулируют, гармонируют в нем его энергию, его поле. И эти символы, допустим, первый символ, он где-то вот так вот. За это, для того, чтобы научиться этому символу, в Германии необходимо заплатить 10 тысяч марок. Серьезно? Объясняют, как построено наше тело, как построено наше энергетическое поле и так далее. Между прочим, все это чистейшая выдумка. Нет никакого научного доказательства существования такого поля. Вообще не существует. Все это псевдонаучно. Доказательств не существует. И после того, как все эти объяснения человек получил, его учат вот этому символу. Ну что происходит? В тот момент, когда человек поддался на этот символ, подался он на такой метод лечения. В момент получения и научения этому символу этот человек переживает какой-то внутренний подъем. Что-то происходит. Мне эти люди говорят, на меня как будто навалилась какая-то энергия, которая пронизала меня всю. И вдруг я знал, я могу исцелять. И подхожу к человеку, и этот, конечно, первый этап, первый метод исцеления, он не исцеляет все, он только гармонирует определенные области человеческого организма. Надо теперь научиться второму. Опять 10 тысяч марок. Да? Третьему и так далее. И когда человек учится всем семи символам, он остается без денег, но зато теперь он способен исцелять. Ритуал. И этот ритуал воздействует на человека. Но, конечно, не ритуал и не символ вот этот. Он ничего не воздействует на человека. Не символ, а сила, которой человек себя посвятил. Мы об этом уже говорили. Значит, источник извне. Сила, которой человек себя посвятил. Результаты – часто моментальное улучшение состояния здоровья. Очень часто человек переживает органическое здоровье, зато душевное расстройство. Зачастую человек теряет волю, он больше не способен волевым образом настроить себя. Он только способен себя тогда настроить, когда он обращается вот к этому ритуалу, к этому методу, к этой наученной человеком, учителем, они обычно их называют учителем, методики. Очень часто такие люди получают посещение извне. Пример. Женщина, которая занималась экстрасенсорикой в одном из городов России, на Урале, приходит ко мне и говорит, вы знаете, я многим помогаю, я тут в городе известный человек. И действительно, люди потом меня останавливают, говорят, а Светлана Ивановна у вас не была? Была. Да вы что, вы знаете, Светлана Ивановна светлый человек. Это известная личность у нас в городе. Она многим помогла. Это мне рассказывает. Знаете, я другим помогаю, а потом ночью сплю, и вдруг кто-то садится ко мне на мою постель, снимает с меня одеяло. И я начинаю бояться. Иногда мне кажется, что кто-то ходит в мою комнату, открывает окно и выходит. И окно открытое. Получаю какие-то посещения, иногда мне страшно. Иногда я смотрю вот так, говорит, смотрю на дерево и вижу в дереве лицо. И это лицо меня преследует. Посещение извне. Она полностью расстроена. Почему это так? Что это такое? Откуда это? Я ей потом объяснил. Ваша способность лечить, она связана с мастером, она связана с агентом, она связана с силой. Вы не лечите никого. Вам надо понять, вы никого не лечите. И ту энергию, которую вы излучаете, эту энергию вы получаете. И эта энергия имеет источник, и этот источник сейчас вас посещает. Это же было бы даже и непонятно, если бы вы вышли замуж, и ваш муж вас бы никогда не посещал. Вы решились на контакт? И теперь вас посещает та сила, на которую вы поддались. Женщина меня долго не понимала, уходила, приходила. И вот чем дольше она со мной разговаривала, тем усиленнее защитились эти посещения, потому что струсил этот демон, а теперь она даже была показать себя. Начал ее пугать. Одну ночь ее так шикотал, что она потом пришла, говорит, всю ночь я смеялась. Был ужас, меня шикотала какая-то сила, страшно, что мне страшно, что делается со мной? Я ей объясню, что с ней делается. И потом эта женщина передала свою жизнь Иисусу. Посещение извне – животный страх. Люди мне рассказывают, я, между прочим, сам пережил нечто подобное. Вот. Говорит, перед тем, как уснуть, вдруг на меня наваливается такой страх. Я не могу пошевелиться. Я лежу, я не могу пошевелиться. И мне остается только закричать. Иногда я еще могу закричать. Потом раз, все уходит. Что это такое? Что это? Какое-то посещение. Животный страх. Отвращение к нему, к всему божественному, потеря внутреннего мира. Об этом мы с вами уже говорили. И тот профессор, который обучает экстрасенсорике своих студентов при Московском университете, прямо и говорит, вы научитесь этому, но вам надо знать, что вы потеряете ваш внутренний мир. У меня уже было несколько студентов этого профессора, у которых внутреннего мира не осталось. Не осталось. Вторая область, которую я хотел бы здесь упомянуть, это белая магия. Белая магия – это совокупность действий и слов, основывающихся якобы на Библии имени Бога с целью оказать влияние на естественный мир. Люди, занимающиеся белой магией, они могут снимать порчу с глаз, исцелять, охранять от действий злых сил, творить добро людям. Обычно это связано с заклинаниями, святые молитвы, святые предметы, святая вода и так далее и тому подобное. Вот. И несмотря на то, что люди очень часто употребляют в этом смысле Слово Божие, и та книга, которая учит человека белой магии, между прочим, тоже называется книгой, связанной со Словом Божиим. Это какая книга? 6-7 книга Моисея, которая учит белой магии, а потом в дальнейшем и черной магии. Совокупность действий, не связанных с Библией, заклинанием, допустим, святая молитва, молитва, которая сама по себе, значит, слова этой молитвы имеют влияние на человека. Такой молитвы нас нигде Библия не учит. Нигде Библия не учит нас ритуализированной молитве. Значит, выучить молитву наизусть, и когда тебе больно, ты быстро скажи молитву. Да? Или положи на больное место, и ой, как исцелиться. Понимаете? Святые предметы. Конечно, есть у нас места Священного Писания, которые, может быть, мы были бы способны интерпретировать в этом плане. Да? У нас в Священном Писании описываются дела апостолов. Помните? Кого? Кого платочки брали? Петра. Вот. Но, опять-таки, здесь и вообще в Священном Писании разговор не идет о том, что эти платочки исцеляли, а Христос. Вот. Вся слава Христу, а не платочку, не предмет святой, а сила, находящаяся за предметом, исцеляет Христос Иисус. И если мы не ищем исцеление у Христа, а ищем исцеление у каких-то сил, тогда эта сила не божественного порядка. Белая магия. Очень распространена у вас тут в Беларуси. Очень распространена. Особенно по деревням. Между прочим, в некоторых религиозных группировках белая магия чуть ли не освящается церковью. У нас было интересное переживание в Калининградской области, в городе Гвардейске. Приходит ко мне женщина, очень такая глубоко верующая женщина. Она даже начинает одну из больших этих наших церквей, я сейчас называть ее по имени не буду, вот там, в этом городе, ответственное лицо. И священнослужитель приезжает раз в месяц, у нее в квартире проходят эти богослужения. И вот она мне рассказывала, говорит, вы знаете, я научилась вот этим заклинаниям, и меня вначале, я чувствовала, что какая-то сила исходит из этих заклинаний. И вот однажды, говорит, стою, научившись, и вот первый раз употребила это на деле, помогла человеку, прихожу домой, склонил свои колени перед иконой Марии, и вдруг икона Марии начала ругаться, но чистым русским матом. И, говорит, так меня обругало, я перепугалась. И, говорит, теперь каждый раз, когда прихожу домой, икона ругается. И еще как ругается. что мне с ней делать? Я уже батюшку спросила, а батюшка говорит, ну, это не икона ругается. Наверное, в тебе кто-то ругается. Нет, говорит, икона ругается. Я стою перед иконой, она меня матом кроет. Икона. Мы пошли к ней с Сашей Борисюком и узнали о том, что она занимается белой магией. И что она подалась на эти силы. Она посвятила себя вот этому исцелению. И теперь с этой иконы, так сказать, идет на нее ругательство. Демон издевается над ней. Просто издевается над ней. Показывает, что не в иконе дело, а во мне. Черная магия. Следующий выход, попытка заняться познанием или воздействовать на положение в нашей жизни. Черная магия – совокупность действий слов в прямом обращении к сатане и его силе с целью оказать влияние на естественный мир, наложить порчу и так далее, вести болезнь, сделать зло противнику или удовлетворить свои собственные потребности. В 6-7 книге Моисея, которую я только что упоминал, и в других книгах, вот, допустим, в египетской мудрости, в вавилонской мудрости, книги по черной магии вы искать не надо, между прочим. А? На базаре вы найдете эти книги, да. Не нужно их искать. Да? В этих книгах вы найдете мудрости черной магии. И они, в принципе, всегда указывают на одно. Как обратиться, допустим, к демоническим силам, чтобы сделать нечто злое, повредить, навредить, развалить, допустим, отношения моего бывшего друга со своей сегодняшней подругой, наложить на них порчу, на нее порчу, чтобы детей не было. Или что-нибудь в этом роде. Человек, который творит такие вещи, он в конце концов, может быть, и натворит кучу дров, но в конце концов он сам попадает под влияние. Невозможно обратиться за сервисом дьяволу и не попасть под его влияние. Запомни, дьявол никому и никогда не оказывал и не окажет безвозмездной помощи. Такого у дьявола быть не может. Такого дьявола быть не может. Для того, чтобы магическое заклинание действовало, зачастую употребляются святые предметы, амулеты различного рода, талисманы, заклинания, живые помощи, так далее, святые молитвы, иконы, даже крест, крусификс, волосы любимого человека, первые молочные зубы и так далее. Магические предметы на порчу – соль на пороге, мертвая кошка под окном, игла в оконном проеме и так далее. Я вам приведу один пример. Я был в Парагвае, и мне семья говорит, вы знаете, что-то происходит с нами, что-то происходит с нашей семьей. Вот заболел один, заболел второй, заболел третий. Мы не знаем, что делается вокруг нас, что-то делается тут. Я говорю, давайте мы пройдемся по вашему дому. Прошлись по дому. Ничего особенного я не заметил. Потом прошлись вокруг дома. И я спрашиваю, если вы что-нибудь увидите, что не принадлежит к вашему дому, того, чего вы здесь не насаждали, вы сразу же остановитесь. И вдруг мы останавливаемся, и он говорит, вот, слушайте, вот этих деревьев тут никогда не было. А мы их не насаждали. И действительно, мы заметили, что они свежепосажены. Я говорю, вы вырвете их. Тут кто-то наложил на ваш дом порчу. Но эту порчу он смог только наложить, потому что вы привязаны к чему-то. Я говорю, вы сейчас вырвете, но это еще не значит, что вам что-то поможет. Теперь мы с вами пойдем на душепопечительную беседу. И вы мне, пожалуйста, откройте вашу жизнь. Потому что на меня такая порча не подействовала бы. Она действует только тогда, когда человек связан, когда нет больше защиты. Когда мы не защищены Духом Святым, магические приметы на почву. Очень часто употребляются так называемые небесные письмена, охранные письмена, письма на счастье и так далее. Наверное, вы получали письмо. Если вы не перепишете вот это письмо в 10 экземплярах, не пошлете дальше, тогда что произойдет? А счастье. Счастье, конечно, никакого не видать. Но дело не в этом. Дело в том, что когда я иду на такой вариант. Вот человек, который это начинает, да, он начинает это. Он начинает только с одним единственным желанием. Он начинает весь этот процесс с целью заставить людей послушаться его. Он сам слушается кого-то другого. Значит, это не значит, что если я переписал 25 писем, что я непосредственно и сразу же попал под влияние дьявола. Об этом речь не идет. Но я послушалась, и я испугалась. И я послушалась. Значит, я попадаю под определенное влияние. Я уже слушаюсь. Понимаете? А если я не напишу? Мне один верующий рассказывает, говорит, пришло такое письмо сейчас недавно в Германии. И было сказано, если не напишешь, тогда твои дети заболеют. Ну, он говорит, я думал. Перепугался, говорит, страшно. Ну, что делать? Заболеют. Потом, ну, все-таки я верующий, не буду делать. Разорвал это письмо и не стал дальше писать. На следующий день его сын упал и сломал себе ногу. Звонит мне, говорит, все, началась порча. Я ему говорю, ты уже подался на это дело. И без написания этого письма. Ты поверил в существенность всего этого, понимаешь? И об этом идет речь. Значит, письма, небесные письмена, сны. Но сны, когда разговор идет о снах, мне нужно сказать несколько слов в отношении снов. Я лично очень часто спрашиваю людей, есть ли у них определенные сны, что снится им, как и когда снится. У меня нет, я не советую вам устанавливать каталог, интерпретационную такую сетку, как интерпретировать сны. Все это глупости. Но когда один и тот же сон повторяется очень часто, это дает нам сигнал о том, что в жизни человека, в душевной жизни человека что-то сломано или нерешенная проблема. Вот. Сны, они могут быть предупредительным моментом. Когда человек приходит, и он постоянно рассказывает, что в его снах за ним кто-то гонится. Я вам приведу пример. Приходит ко мне мужчина, 28 лет ему, и рассказывает мне, что ему постоянно снится один и тот же сон. В некоторых вариантах, там, может быть, лица поменяются, но постоянно одно и то же действие. За ним гонится какая-то страшная фигура, похожая на женщину, и эта женщина хочет его задушить. И в конце концов ему удается освободиться. И перед тем, как, так сказать, она наваливается на него, он просыпается и говорит, я лежу весь в страхе. Это повторяется очень часто. Вы знаете, что я вас спросил? Тебя мама не насиловала? И тогда он упал. Его мама разошлась с папой, и с шестилетнего возраста мама искала на нем удовлетворение. Но не всегда сразу мама, и не всегда такой пример. Тут Господь мне открыл. Значит, сон был своего рода предупреждением. Сон, он перерабатывал в своем сне, перерабатывал вот эти не сформулированные страхи прошлого. Это часто так бывает. Но в снах наших мы также можем получить, когда мы связываемся с силами тьмы, когда мы что-то переживаем в этом отношении, когда мы подались на послушание, тогда в нашем сне мы можем получить определенного рода откровения. Да? Дьявол нас пугает. Сын мой, некоторые целых месяца 3 или 4 спать не мог. Он нам ничего не говорил. А потом я однажды спросил, говорю, слушай, Эммануил, ты плохо спишь? Он говорит, да, папа, я плохо сплю. А почему ты плохо спишь? Не хочу я говорить. Я его взял в сторону, мы сели, долго с ним разговаривали. На эту, на другую тему. А потом я его спросил, сыночек, тебе что-нибудь снится ночью? И тут он признался. Говорит, папа, мне такое страшное снится. И знаешь, папа, и начал мне рассказывать. Вот. Я понял, что его ночью мучает. Его ночью мучают определенные силы. потому что он самое слабое звено в нашей семье. А я евангелист, постоянно в пути, работаю с этими силами тьмы, и теперь нашел дьявол лазейку и мучает моего сына. Потому что раньше я сам находился в такой зависимости от оккультных сил. Начинает мучить моего сына. Эти вещи передаются по наследству, а я просто забыл. Я-то освободился, сын мой нет. И тогда я помолился за моего сынишку. Объяснил ему все, мы вместе помолились. И на следующее утро я его сразу спросил: «Ну, Мануил, тебе снился какой-нибудь сон?» Папа говорит: «Ничего больше не снится». И потом следующая ночь, я его каждое утро спрашивал. Пока он дошел, говорит: «Пап, знаешь, я тебе сам скажу. Чего ты всегда спрашиваешь?» «Я сам спрошу. Я тебе сам скажу. Снов этих больше нет». Было своего рода наваждение. Поэтому не надо просто... Вот, дети ваши мучаются. Мы будем говорить об оккультном обременении детей. Еще подойдем к этому моменту. Уж дети, они же самое слабое звено в нашем человеческом обществе. А дьявол всегда пытается там начать, где ему легче всего действовать. Вещи и сны. Вот. Так называемые вещи и сны. Сны, которые нам открывают истину. Мне приснилось вот это. Наверное, это пророческий сон. Я говорю: «А ты пророк? Если ничего пророческого в тебе не видно, значит, и пророческого сна быть не может. Вот пророк нашелся, приснилось. А если это так, а может быть, действительно пророк? Ну, тогда мы будем смотреть. Если твоя жизнь благословена этим даром, слава Богу. Ну, а может быть, тебе просто дана иллюзия пророчества. И ты начинаешь в это верить. И не забудь, по вере твоей что? Будет тебе. Это пророчество, это вещий сон, или это только иллюзия вещего сна? О чем идет речь? Надо выяснить. Есть у кого вопросы?
Люди, которые занимаются белой магией, в основном берут свою символику из православной религии, например, иконы, всякие святые молитвы, воду святую, святые предметы.
Не только. Между прочим, все эти святая молитва, святая вода, святые предметы антипичны всем ритуальным религиям. В исламе та же самая история, в буддизме, в хиндуизме, в зороастризме и так далее. Это не типично православию. В ритуальной религии какого бы то плана ни было, когда человек подается на ритуал как средство к спасению, человек всегда будет раньше или позже жить под кнутом демонических сил. Потому что закон не спасает. Закон, буква что делает? Христос сам говорит, буква что делает? Мертвит. Мертвит. И когда мы обращаемся даже к этому священному писанию, да, то буква мертвит. Больной лег, положил на свое место Библию и ожидает исцеления. Понимаете? То он верит не в Бога, исцеляющего его, а в эту книгу. Вот в эту книгу. Пожалуйста. Есть у кого вопросы?
В первом послании к Коринфянам написано, что Бог дает дары. Так есть эти дары у Бога или они только у дьявола?
Мы будем о дарах Духа Святого говорить. Сейчас мы говорим не о дарах Духа Святого, мы говорим о дарах духа лжи. Вы понимаете? Разница великая. А дары Духа Святого есть, и Господь нам дает эти дары, но не эти дары. Ясновидение – это не пророчество. Не надо этих вещей путать. Ничего общего не имеет ясновидение с пророчеством. И когда человек ясно видит, он не пророчествует. Вам это надо понимать. Ясновидец никогда не пророчествует. Он всегда предсказывает возможности. Он не предсказывает реальность будущего, он предсказывает возможность будущего. Пророк же предсказывает что? Действительность. Вот она, это большая разница. Если пророк предсказал, ты можешь 1000 раз менять свое мышление, оно будет, потому что пророк получил информацию от Бога, знающего наше будущее. Понимаете? Разница великая.